Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила прошедшие в Белоруссии выборы как недемократические. В Москве возбуждено дело об избиении милиционерами подростка. В Госдуму внесен законопроект об амнистии. Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании в Страсбурге приняла резолюцию с осуждением прошедших в Белоруссии президентских выборов как недемократических и призвала провести новое голосование. С подробностями из Страсбурга корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Автор доклада, эстонский парламентарий Андерс Херкель.
Some analysts in Belarus, in some other countries.
Некоторые аналитики в Беларуси и других странах используют термин «суверенная демократия». Конечно, Беларусь – суверенная страна, но демократические стандарты не могут быть различными. Они должны соответствовать стандартам международных организаций. И не бывает демократии с ограниченным плюрализмом, с ограничением свободы масс-медиа и без свободных выборов. Голосование 19 марта было абсолютно непрозрачным для международных наблюдателей.
And totally not transparent for the observers.
Андерс Херкель. Некоторые члены российской делегации говорили, что ничего такого страшного они в Белоруссии не нашли, в частности, Виктор Колесников.
Будучи в составе краткосрочных международных наблюдателей от ОБСЕ и посетив 9 избирательных участков в городе Минске, я просто стремился найти нарушение общепризнанных стандартов. Но мне, откровенно говоря, не повезло.
Виктор Колесников.
Это был наш корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович. Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения школьника сотрудниками милиции. 6 апреля два милиционера без видимых оснований задержали 12-летнего Никиту Гладышева в подъезде его дома. Они жестоко избили мальчика и надели на него наручники. Никита Гладышев до сих пор находится в больнице с сотрясением мозга, травмой гортани, множественными ушибами и ссадинами. В Нижнем Новгороде в среду было совершено нападение на гражданина Малайзии. Известно об этом стало только сегодня. 22-летнего студента Нижегородской медицинской академии ударили сзади по голове. Нападавшие ничего у иностранца не отняли. Студент из Малайзии госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Правительство России одобрило внесение изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающих наказание за преступления, совершенные по мотивам национальной, расовой, религиозной и политической ненависти. В частности, документ предусматривает штраф за сбыт нацистской символики. За преступления, квалифицированные как вандализм, предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. Когда законопроекты будут внесены в парламент, не сообщается. В Госдуму России внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу могут выйти до 15 тысяч человек.
Но это в первую очередь лица, которые, во-первых, не совершили тяжких и особо тяжких преступлений. И это будет касаться мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет. Это будет касаться несовершеннолетних и женщин, которые имеют несовершеннолетних детей, либо нетрудоспособных детей.
Сказал Павел Крашенинников. Законопроект будет рассмотрен в этом месяце, сообщил спикер Госдумы Борис Грызлов.
Пока данное постановление не внесено в повестку дня какого-либо из заседаний апреля, но есть намерение рассмотреть его в апреле.
Сказал Борис Грызлов. В Минске суд оставил под стражей экс-кандидата в президенты Беларуси, лидера оппозиционной социал-демократической партии Александра Козулина. Козулин был задержан 25 марта во время акции оппозиции. Ему предъявлены обвинения в хулиганстве и организации групповых действий, нарушающих общественный порядок. Адвокаты через суд добивались освобождения Козулина из-под стражи.
Радио «Свобода». Новости.
В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Тегерана о его достижениях в области ядерных исследований и продолжить поиск дипломатических путей разрешения кризиса. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что Совет Безопасности ООН должен дать жесткий отпор Ирану, пренебрегшему требованиями международного сообщества. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Он требует пересчитать бюллетени на 60 тысячах участков, утверждая, что результаты голосования могли быть подтасованы. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявила Национальная избирательная комиссия, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера после 5 лет нахождения у власти.
Берлускони не может примириться с поражением и признать, что выиграли мы. Он никогда не признает этого, вы понимаете. Он абсолютно не в силах смириться с правдой.
Сказал Романо Проди. 63 года назад мир узнал о расстреле НКВД тысяч польских офицеров в Катыни. Польское следствие по этому делу зашло в тупик из-за позиции России, рассказывает Алексей Диковицкий.
13 апреля 1943 года немцы сообщили об обнаружении в России массовых захоронений расстрелянных офицеров. По приказу Политбюро во главе со Сталиным НКВД расстреляло около 22 тысяч представителей польских элит, захваченных в плен в результате раздела Польши между Советским Союзом и гитлеровской Германией. Во время Нюрнбергского трибунала советская сторона обвиняла в расстреле поляков немецкую армию, и лишь в начале 90-х Москва призналась в том, что это было делом рук НКВД. Тем не менее, Главная военная прокуратура России отказалась признать это преступление геноцидом и закрыла следствие по этому делу. В такой ситуации, как заявил один из руководителей Института национальной памяти Польши профессор Витальд Кулеша, будет закрыто и польское следствие, поскольку российская сторона, скорее всего, откажется передать для суда виновников преступления. Это была цитата. Польша до сих пор не получила от России всех документов, касающихся Катыни. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня столетие со дня рождения ирландского драматурга Сэмюэла Беккета. В Израиле внимательно следят за развитием иранской ядерной программы. Эти темы, а также обзор казахстанской прессы и новости культуры в этом часе нашей программы. Сегодня выдающемуся ирландскому драматургу и прозаику, лауреату Нобелевской премии Сэмюэлу Беккету исполнилось бы 100 лет. Театральный революционер, один из создателей театра абсурда, автор удушающе мрачной прозы. Беккет – несомненный герой эпохи европейского модернизма. При всем этом он один из самых популярных драматургов мира. Его не только ставят, но и постоянно цитируют. А название его самой знаменитой пьесы «В ожидании Годо» стало нарицательным. О том, как празднуют юбилей классика, и о том, что такое русский Беккет, расскажет мой коллега Кирилл Кобрин.
Сэмюэл Беккет родился в Дублине, там же ходил в начальную школу, затем родители отправили его на север острова, подальше от бушевавшей тогда в Центральной Ирландии гражданской войны, а университет писатель закончил все-таки в Дублине, знаменитый Тринити Колледж. Первые публикации стихов и прозы на родине прошли незамеченными, и Беккет, презиравший католические ирландские порядки, в конце 30-х годов переселился в Париж. Здесь он и прожил до самой смерти в 1989 году. Слава пришла к Беккету уже после войны. Из-за того, что он жил не на родине, а писал по-английски и по-французски, в Ирландии его часто обвиняли в отсутствии патриотизма. Впрочем, Нобелевская премия по литературе 1969 года заставила умолкнуть эти голоса. Сегодня в Ирландии с помпой отмечают столетие своего классика. О Беккете написано множество книг, несколько серьезных биографий, в том числе и авторами, которые знали писателя лично. Один из самых серьезных биографов Беккета и его друг – профессор Джеймс Ноулсон, основатель Беккетовского фонда при университете в Рейдинге. Ноулсон принимает активное участие в устроенных в Лондоне беккетовских торжествах, в частности, в шестинедельном фестивале в культурном центре «Барбикан». Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с Джеймсом Ноулсоном.
О Сэмюэле Беккете ходят множество мифов, в частности, миф о том, что он был отвратительным человеком, что его общество очень угнетало. На самом же деле он любил молчание, а были времена, когда он предпочитал и полнейшее бездействие. Однако в другое время он был замечательным собеседником. Это был очень остроумный человек, полный и подлинный ирландского остроумия и в огромной мере озабоченный проблемами 2000-летней европейской культуры.
А какой традиции и культуре причислял себя сам Беккет?
He felt that he was Irish.
Сам он считал себя ирландцем. В его времена Ирландия была очень теократической, в ней доминировала католическая церковь. Там существовала цензура, и Беккет стремился покинуть ее. Сейчас там все изменилось, но в 30-е годы ощущалось сильнейшее давление церкви, оказывавшей огромное влияние на интеллектуальную жизнь и прессу, и у него возникло желание уехать. Однако Беккет никогда не ставил под сомнение свою ирландскость.
Испытывал ли Беккет какие-либо влияния русской культуры?
В молодые годы он был абсолютно одержим Достоевским. Он читал Достоевского в конце 20-х годов. Доказательства его интереса к Достоевскому можно обнаружить в его произведениях. Он был знаком с книгами Горького и, конечно, стало уже общим местом находить у Беккета чеховские мотивы. Использование пауз и тишины в чеховских пьесах сродни этим же приемам у Беккета. Однажды Беккета даже сравнили с Обломовым, лежащим на диване в своей комнате и отказывающимся общаться с миром. Так что думаю, что влияние русской литературы на него было очень существенным.
Профессор Джеймс Ноулсон, биограф и друг Сэмюэла Беккета. С ним беседовала Наталья Голицына. А мы продолжим тему «Беккет и Россия». Ирландский писатель не только обожал русскую прозаическую классику, но и живо интересовался эстетическими экспериментами первых двух десятилетий советской власти, прежде всего в кино. В 1936 году он написал письма Сергею Эйзенштейну и Всеволоду Пудовкину, предлагая себя в качестве ученика. Ответа Беккет не получил. Советская власть относилась к произведениям ирландца подозрительно. Его очень долго не переводили и не ставили на советских сценах, а в 1960 году вышла статья о творчестве Беккета с названием «Осторожно, трупный яд». В конце 60-х его пьесы начали постепенно переводить на русский, а в конце 70-х осторожно ставить. Об истории Сэмюэла Беккета в советском и российском театре я побеседовал с театральным обозревателем «Радио Свобода» Мариной Тимашевой.
Марина, можно ли говорить, что Беккет как автор пьес состоялся на российской или еще раньше, может быть, советской сцене?
Кирилл, ну, такой абсолютной уверенности, конечно, выразить невозможно. Ну, попробуем рассказать историю. Вообще, первые спектакли на российской сцене появились в конце 70-х годов. Насколько мне известно, впервые в ожидании Годо поставил в 53-м году Раже Блен. А в Москве в конце 70-х годов на малой сцене театра «Сатиры» этот спектакль выпустил Алексей Левинский. Получается, что, во-первых, Россия включилась в театральную историю пьес Беккета довольно поздно, что, в общем, совершенно естественно. Я думаю, что нет необходимости особенно обсуждать, почему это произошло.
Можно ли говорить о том, что русский Беккет, в том виде, в котором он существует на российской театральной сцене, приобрел какие-то местные черты? Ирландец, так сказать, с русским акцентом.
Да, конечно, Кирилл, конечно. Вот смотрим, вот то, что уже хорошо, совершенно хорошо помню я. 97-й год. В городе Петербурге снова появляется пьеса Беккета «В ожидании Годо». Ее поставил режиссер Юрий Бутусов, и в главных ролях в спектакле заняты студенты выпускного курса. Нынче просто огромные звезды и театра, и кино, и телевидение. Это Константин Хабенский, Михаил Пореченков и Михаил Трухин. А это был студенческий спектакль, дипломный спектакль. Юрий Бутусов поставил его со студентами-выпускниками. Естественно, исходил он из возможностей труппы. Это был внешне очень смешной, очень эксцентрический спектакль с клоунадой, песнями, танцами. Получалось так, что вроде бы группа молодых и полных шальной энергии весельчаков отправилась побродить по свету, выдумав себе встречу, ну, неизвестно с кем, с неким Годо. Ведь так бывает, когда играешь, то и заигрываешься. И в какой-то момент герои начинали сами верить в правила придуманной игры. И не появление Годо оборачивалось для них, в общем, не беккетовской, конечно, трагедией безысходности, но, во всяком случае, поражением. Вот обращаю внимание на то, что я сейчас сказала. Именно не беккетовской трагедией, не его отчаянием, а поражением в игре. Это очень характерно. Недавно, в 2006 году, театр Пушкина показывает премьеру «Счастливых дней». Московской версией Михаила Бычкова занята Вера Алентова. Нужно заметить, что со сложнейшей задачей актриса должна держать внимание зрительного зала в течение полутора часов, причем не имея никакой возможности передвигаться по сцене, потому что у Беккета написано «в самой середине взгорка, по грудь в земле Винни», а ко второму акту, это самое несчастное Винни, уже закопано в землю до подбородка. Так вот, с этой совершенно фантастически сложной задачей Вера Алентова справляется блестяще. Но все российские спектакли по пьесам Беккета как будто бы очень хороши, но для Беккета они слишком человечны.
Я беседовал с театральным обозревателем «Свободы» Мариной Тимашевой. Кирилл Кобрин, Радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения 12-летнего школьника сотрудниками милиции. Школьник до сих пор находится в больнице. В Нижнем Новгороде в среду было совершено нападение на гражданина Малайзии, однако известно об этом стало только сегодня. Он также госпитализирован. В Госдуму России сегодня внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей по-прежнему пытается убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. В Киеве лидеры «Нашей Украины», блока Юлии Тимошенко и социалисты планируют подписать сегодня соглашение о создании коалиции демократических сил. Хочу напомнить, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров», который ведет Марина Тимашева. В числе главных тем – 50 лет театру «Современник» и 55 лет лидеру рок-группы «Звуки Му» Петру Мамонову. Новая книга «Жизнь с поэтом», а также постановка «На дне» небольшого драматического театра. Программа «Поверх барьеров» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежие газеты стран СНГ. Сегодня это будет обзор казахстанской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов.
«Казахстанская правда» 13-й не стал исключением. Казахстан передал в руки российских правоохранительных органов гражданина России Ваху Измайлова, которого обвиняют в совершении преступлений в Северокавказском регионе в составе международной террористической группы во главе с арабским наемником Абу Дзейтом. Так говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры Республики. Измайлов был арестован в Экибастузе и стал 13-м обвиняемым, которого выдал Казахстан за последние два года.
Истина в суде. Материал газеты «Мегаполис». Грузия намерена увеличить экспорт своих вин в Казахстан. Специально для этого здесь пройдет неделя грузинского вина, заявил премьер-министр этой страны Зураб Нагайделли. Кроме того, грузины вместе с молдаванами готовят совместный иск в российский суд о защите своей продукции. А пока образцы вина отправлены на экспертизу в ведущие лаборатории мира, ответ из которых будет получен через 10 дней, сообщил Зураб Нагайделли. В свою очередь, и в Казахстане на этой неделе уже будут известны результаты исследования грузинских и молдавских вин. Такое задание главный санитарный врач республики Анатолий Беланок дал республиканской санэпидемстанции.
Все хорошее еще впереди, сообщает газета деловых кругов «Курсив». А пока она вынуждена признать бедственное положение казахстанской легкой промышленности, доля производства которой в общем объеме промышленного производства страны, начиная с 1991 года, сократилась более чем в 13 раз. Если 15 лет назад отрасль работала со средней рентабельностью 24,4%, то за последние годы стала убыточной. Одна из причин этого – в легкой промышленности Казахстана перерабатывается только 3% отечественного сырья. Все остальное – хлопок, шерсть, шкуры – за копейки вывозится из страны.
Два центнера углерода каждому бесплатно, пишет газета «Литер» в материале, посвященном ситуации с экологией в крупнейшем городе страны Алма-Ате. Через 5 лет здесь ожидается удвоение числа автомобилей на душу населения. Уже сегодня их 500 000 на 1,5 миллиона жителей. Южная столица задыхается от переизбытка транспортных средств и пробок на дорогах. 15 лет назад парковочные места в городе создавались из расчета 60-80 автомобилей на каждую 1000 жителей. Сейчас на то же количество людей приходится уже 250-300 единиц транспорта.
Орган оппозиции газета «Республика» в репортаже «Бунт в красной зоне» рассказывает о том, как 200 бывших полицейских, отбывающих наказание в особой колонии под Алма-Атой, вскрыли себе вены, протестуя против нечеловеческих условий содержания. Газета описывает эти условия, в которые обыкновенному человеку, незнакомому с порядками в зонах, верится с трудом.
Жертвы научной фантастики в газете «Новое поколение». Астана может запретить Москве космические взлеты с Байконура в связи с угрозой срыва запуска казахстанского геостационарного спутника «КазСат». Астана требует от Кремля гарантии, что «КазСат» не повторит судьбу арабского спутника, который россияне потеряли во время вывода на орбиту в конце февраля. В случае неудачи может затянуться согласование плана запусков с Байконура на вторую половину 2006 года. По условиям договора аренды российская сторона не может совершить ни один запуск без разрешения Казахстана.
«Сладкое горе по имени Боря». Репортаж в газете «Экспресс-К». С аншлагом прошел единственный концерт Бориса Моисеева в Усть-Каменогорске. Несмотря на ругательства в его адрес, которые прозвучали здесь накануне шоу из уст политических и религиозных деятелей, концерт состоялся. И на него зрители просто ломились. В первых рядах сидели представители городской элиты, чиновники, бизнесмены, интеллектуалы. Поклонники артиста оценили более мужественный облик Бори. Пиджак, брюки, меньше румян и помады.
Это был обзор казахстанской печати, который подготовил Сергей Козлов. Программу «Время свободы» продолжит репортаж на актуальную международную тему. Вновь о развитии ситуации, связанной с кризисом вокруг иранской ядерной программы. В Израиле считают, что иранская ядерная бомба, хоть и не завтра, а через несколько лет, но, несомненно, может появиться. Это угроза не только Израилю, а всему миру. Пояснение президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада о том, что работы по обогащению урана ведутся исключительно для производства ядерного топлива с мирной целью, в Израиле эти слова встретили традиционно скептически, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израильские эксперты отмечают, что первый успех совсем не означает, что Иран тут же сможет создать достаточное количество топлива для управления реактором или материалов, необходимых для начинки ядерной боеголовки. На создание бомбы уйдут годы. И все же у руководителя военной разведки Израиля Амоса Ядлина и эти достижения Ирана вызывают серьезные опасения. В интервью газете «Гаарец» он выразил надежду, что международное сообщество не попадется на удочку Тегерана и в скором времени найдет пути, чтобы заставить Иран полностью свернуть свою ядерную программу. Ядлин считает, что ни Израиль, ни Запад не имеют полной информации о состоянии иранской ядерной программы. В Израиле особенно остро реагируют на ядерные амбиции Ирана в связи с угрожающими заявлениями иранского президента Махмуда Ахмадинеджада в адрес еврейского государства. Не так давно Ахмадинеджад заявил, что Израиль должен быть стерт с карты мира. Режим с весьма радикальной идеологией и искаженным восприятием реальности, что явствует из этого заявления, в совокупности с ядерным оружием, мне кажется, это очень опасная комбинация, с которой никто в международном сообществе мириться не станет, сказал представитель израильского МИДа Марк Регев. Однако в среду ветеран израильской политики Шимон Перес сказал в интервью радиостанции «Голос Израиля», что следует набраться терпения и оставить Америке разбираться с этим делом. По мнению Переса, Израиль не должен действовать в одиночку, как это было в 1981 году, когда его ВВС разбомбили атомный реактор в Ираке. Комментарии Шимона Перес, в общем-то, созвучны с позицией официального Иерусалима, который уже давно прилагает усилия к тому, чтобы проблема Ирана решалась на международном уровне. Иран угроза не только для Израиля. Иран – глобальная угроза. Иран, возможно, самая большая на сегодняшний день угроза всему миру, заявил посол Израиля в ООН Дан Гиллерман. Израильские СМИ сообщают со ссылкой на источники в военной разведке, что Иран все еще не имеет ядерной технологии, позволяющей создание бомбы в ближайшее время. Но он существенно приблизился к этой отметке и через 3 года, если его не остановить, может перейти эту красную черту. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
После поездки в Москву лидера республиканцев в Сенате Билла Фриста вопрос вступления России во Всемирную торговую организацию вновь привлек серьезное внимание в Вашингтоне. Рассказывает Алан Давыдов.
Соединенные Штаты и Россия постепенно делают шаги навстречу друг другу, чтобы подписать соглашение, которое позволит ликвидировать одно из основных препятствий ко вступлению России во Всемирную торговую организацию. Однако время от времени российская сторона упрекает американскую в выдвижении дополнительных условий, причем не только экономического, но и политического характера. В конце марта торговый представитель Соединенных Штатов Роб Портман выразил несогласие с мнением российского президента Владимира Путина о том, что США якобы в попытке затянуть процесс вступления России в ВТО предъявляют ей все новые требования. По словам американского представителя, оставшиеся вопросы не являются новыми и обязательны для вступления в ВТО любой другой страны. Речь идет о взятии России обязательств открыть свою финансовую систему для иностранных банков, следовать стандартам безопасности продовольственных товаров, а также надежно защищать права интеллектуальной собственности. На днях группа американских сенаторов, посетив Москву, высказалась также в пользу скорейшего решения России этих проблем. Но сенаторы назвали и ряд других условий, которые связаны с развитием страхования, сельскохозяйственного машиностроения и внедрения новых технологий. Член группы, лидер республиканского большинства в Сенате Билл Фрист не исключил, что на этот процесс может повлиять позиция российского руководства по ряду политических и дипломатических проблем, включая иранскую ядерную программу, а также свободу прессы и общественных организаций в России. Большинство наблюдателей считают, что слова Фриста сигнализируют о непримиримой позиции некоторых американских законодателей, настаивающих на увязке вступления России в ВТО с рядом аспектов ее внешней и внутренней политики. Теоретически, американо-российская договоренность по ВТО может быть достигнута до того, как в июле в Санкт-Петербурге пройдет встреча лидеров «Большой восьмерки», на которой в роли хозяина будет выступать президент России Владимир Путин. Однако ряд американских конгрессменов не только намерены препятствовать принятию России в ВТО, но и резко возражают против участия США в Санкт-Петербургском саммите. Среди таких законодателей сенатор-республиканец Джон Маккейн. Я считаю, что мы не должны мириться с пребыванием России в «Большой восьмерке», и советую президенту Бушу не ехать на июльский саммит. Дело не только в том, что Россия якобы передавала Саддаму сведения о нашем наступлении в Ираке, но и в том, что российское руководство осуществляет авторитарное наступление против народа, поддерживает диктатора-сталиниста на выборах в Белоруссии, создает помехи Украине. Нельзя забывать и о том, что мы не ощущаем настоящего сотрудничества с нами в вопросе о ядерных амбициях Ирана. Я очень сильно разочарован в президенте Путине, и нам надо как-то реагировать. Я считаю, в такой ситуации уместно жесткость. Сенатор Маккейн намерен выдвигать свою кандидатуру в борьбе за пост президента США в 2008 году. Джордж Буш в одном из недавних интервью отверг попытки склонить его к бойкоту саммита «Большой восьмерки» в России.
О том, какие эмоции в Вашингтоне вызывают переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию, рассказывал Алан Давыдов. Россия же, согласно заявлениям ее лидеров, винит Соединенные Штаты в том, что непомерные претензии Вашингтона препятствуют вступлению Москвы в ВТО. Насколько непомерны запросы США? Вопрос профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Россия должна выполнить те же условия, которые выполняют все остальные страны. Всемирная торговая организация работает по одним правилам. В России существует проблема, она не может допустить иностранные банки. Все остальные вопросы мелкие, они легко решаются. А уступить ей в этом Соединенные Штаты и другие страны не могут тоже, в особенности Соединенные Штаты, потому что это общее правило для всех стран. Значит, возникает ситуация, при которой Россия может быть и не может быть членом Всемирной торговой организации.
Профессор, а в интересах ли США членство России в ВТО?
Разумеется, это в интересах Соединенных Штатов, потому что Россия является для них очень важной страной по всем стратегическим вопросам. И поэтому членство России в мировой организации, которая накладывает определенные правила поведения, оно благотворно для Соединенных Штатов. Но, с другой стороны, действительно, Соединенные Штаты сознательно действуют, требуют России выполнения вступительных условий. Действительно, вступительные условия тяжелые, и Россия их выполнить не может, потому что действие иностранных банков на российской территории может помешать России осуществлять контроль, скажем, за обязательным поступлением валютной выручки от экспортных предприятий. И на чем держится российский бюджет.
А нужно ли это членство России?
Разумеется, вступление России позволило бы ей получать импорт на более благоприятных условиях, экспортировать свои товары на более благоприятных условиях.
Проблемы вокруг вступления России в ВТО я обсуждал с профессором экономики Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы продолжаем программу «Время свободы». Я хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем мировое сообщество пытается убедить Иран прекратить ядерные разработки. Почему Тегеран упрямится? Белоруссия в международной изоляции. Как чувствует себя Александр Лукашенко и кого он готовит в преемники? И 100 лет назад родился Сэмюэл Бекет. Чем русский Бекет отличается от ирландского? А сейчас у микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса вы узнаете панораму новостей культуры, рассказ моего коллеги Олега Кусова о поставках российского газа в Армению, обзор экономики и вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Но пока в Москве 17:30, коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде совершено нападение на гражданина Малайзии. Это случилось в среду, однако известно об этом стало только сегодня. Студент госпитализирован. В Воронеже гарнизонный суд приговорил рядового Григория Аюна, который ранил ножом сослуживца, к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения школьника сотрудниками милиции. 6 апреля 2 милиционера без оснований задержали 12-летнего мальчика в подъезде его дома. При этом жестоко его избили. Школьник до сих пор находится в больнице. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Ранее генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал продолжить поиск дипломатических путей разрешения кризиса. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявила Национальная избирательная комиссия, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера. По факту нападения группы молодых людей на активистов национал-большевистской партии у здания Тверского суда Москвы возбуждено уголовное дело. По данным ИТАРТАСС, нападавшие, около 40 человек, принадлежали к движению «Россия молодая». Один человек госпитализирован, еще 4 задержаны. В Москве сегодня, как ожидается, состоятся российско-грузинские консультации по вопросу о возобновлении поставок в Россию грузинских вин. В Хибинах найдены тела 2 сноубордистов, попавших под снежную лавину. Поисковая операция завершена. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь об иранской ядерной программе. В связи с последним заявлением президента Махмуда Ахмадинеджада о том, что Ирану удалось самостоятельно получить обогащенный уран, корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов задал прохожим на улицах города вопрос – возможно ли остановить распространение ядерного оружия?
Думаю, что нет. Ну, с какой стати? Эмбарго, что ли? Тоже, по-моему, некоторые важно. Я думаю, что практически остановить будет невозможно.
По-моему, нет. Ну, потому что это, во-первых, ну, чувство силы, пусть даже нехорошей силы, но дает такую уверенность. И все будут это хотеть. Хоть этим будут сравни крупным державам. Пусть не в экономике, пусть хотя бы с этим.
Думаю, нет, потому что это естественная, как бы, самозащита всех стран. Если сделать только абсолютно полное разоружение у всех, чтобы как бы силы сдерживания были другие, а не ядерное оружие.
На самом деле, мне кажется, нет. Потому что сейчас очень много лиц, которые в этом заинтересованы. Распространение ядерного оружия.
Нет, это невозможно, в принципе, остановить. Ну, когда идет экспансия различных народов, то каким-то странам приходится себя обезопасить. Конечно, что это может использоваться не в мирных целях, но, по сути дела, атом должен быть мирным, как говорят.
Я думаю, что нет. Надо ограждать страны от владения ядерным оружием.
Я так думаю. Конечно. А как же? Потому что страшно жить. Ядерное оружие может и пользу приносить, можно шарахнуть в Ираке. Видите, что американцы?
Ну, то же, что делают Соединенные Штаты. Я думаю, что страны с нестабильным режимом менять руководство страны.
Да, если Путин там что-нибудь сделает. Ну, потому что как бы Иран пытается там что-то как бы с ядерным оружием что-то сделать. Но я считаю, что это не в мирных целях будет. Так что Путин, я так думаю, что-нибудь предпримет.
Нет, потому что все хотят быть, так сказать, сильными и обезопасить себя. А ядерное оружие – гарант безопасности. Каждая страна так считает. И, конечно, а второго мира они хотят подсоединиться к той стране, которая бы их закрывала.
Думаю, нет. Во-первых, это сильная защита государства. Все-таки каждый боится за свое место под солнцем. Я не знаю, все ли страны третьего мира, но мне кажется, Иран наш сосед достойный с давних времен. Ну, я знаю, что хотят. Ну, в общем, их право, мне так кажется, хотеть. Думаю, что это они могут иметь на это право.
У международного сообщества есть инструменты для остановки ядерного безумия. Но, тем не менее, некоторые страны, в том числе, скажем, Иран, они стараются включиться в эту ядерную гонку, используя свой производственный потенциал. И международное сообщество должно бороться против гонки вооружений в целом, ядерных вооружений, против новых членов ядерного клуба.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, возможно ли остановить распространение ядерного оружия. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Четыре музея будут соревноваться за самую крупную британскую премию в области искусства – 100 тысяч фунтов, которые вручает фонд Гульбенкиана лучшему музею года. В шорт-лист вошли пароход Великобритании, открытый для посетителей в доках Бристоля, Хантеровский музей в Лондоне, в основу коллекции которого положено собрание хирурга 18 века Джона Хантера, Йоркширский скульптурный парк и археологическая коллекция Линкольншира. В 2005 году приз получил Национальный шахтерский музей Уэльса, расположенный в шахте «Большая копь». Выбор этого года будет объявлен 25 мая. Сотни поклонников знаменитого индийского киноактера Раджа Кумара устроили беспорядки в городе Мангалор, узнав о том, что их кумир скончался на 78-м году жизни. В среду, когда фанатов не допустили в дом покойного актера, они стали бить окна в автобусах и подожгли несколько автомобилей и мотоциклов. Толпа была разогнана полицией. Радж Кумар снялся более чем в 200 жанровых фильмах, а также записал несколько альбомов своих песен. В 2000 году он был похищен членами преступной группировки «Вирапана» и более 100 дней удерживался бандитами в джунглях. Региональные власти объявили о том, что будут проведены государственные похороны Кумара. В столице Кении, Найроби, открылась выставка восточноафриканского искусства, экспонаты для которой предоставил британский музей. Это первый случай в истории, когда Европейский музей организует выставку в Африке для африканцев и с куратором-африканцем, заявил директор британского музея Нил МакГрегор. На организацию выставки были выделены 177 тысяч фунтов из гранта, полученного от правительства Великобритании. В собрании британского музея находится 12 тысяч произведений восточноафриканского искусства. 140 экспонатов отобрал кенийский этнограф Кипроп Лагат. В связи с открытием выставки кенийская пресса подняла вопрос о возвращении произведений, вывезенных из Африки в колониальные времена. Однако директор Британского музея назвал такой подход устаревшим. В Калифорнии на 53-м году жизни скончалась Джун Пойнтер, участница семейной группы Pointer Sisters. В 73-м году группа, в которую вошли четыре сестры Пойнтер, выпустила свой первый альбом, получивший 3 премии Грэмми. Состав группы несколько раз менялся. Покинув Pointer Sisters в 80-е годы, Джун записала 2 сольных альбома. Имя Джун Пойнтер вновь появилось в заголовках новостей в 2003 году, когда она была задержана за хранение кокаина.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Армения договорилась с концерном «Газпром» о цене на газ на ближайшие 3 года. До 1 января 2009 года эта цена не должна превысить $110 за 1000 кубометров. Но условиями этой газовой сделки стала покупка «Газпромом» 5-го блока Розданской тепловой электростанции. Ранее «Газпром» сообщил и о покупке в пакете с 5-м блоком этой ТЭС еще и 40-километрового участка газопровода Иран-Армения. Однако премьер-министр правительства Армении Андраник Маркарян позже эту информацию опроверг. Над этой интересной и запутанной темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
На фоне сделок «Газпрома» с другими постсоветскими республиками результат для Армении, на первый взгляд, выглядит благоприятным. «Газпром» обещает не повышать цену для Еревана в течение 3 лет, в то время как другие страны СНГ ничего подобного от Москвы так и не услышали. Взамен Армения продает «Газпрому» 5-й блок Розданской ТЭС. Деньги, вырученные от продажи, как уверяют армянские власти, пойдут на компенсацию для населения и предприятий за повышение цены на газ, а также в бюджет государства. Кроме того, «Газпром» обещает достроить 5-й блок Розданской ТЭС и профинансировать 2-й 197-километровый участок газопровода Иран-Армения. 2-й участок газопровода называют транзитным. Специалисты не исключают, что газ по нему может пойти в будущем в Грузию, Украину и дальше в другие европейские страны. Однако после продажи его «Газпрому», по мнению экспертов, на этих планах может быть поставлен крест. И все же власти Армении говорят о положительных результатах сделки с «Газпромом». Она будет стимулировать развитие экспорта армянской продукции, считает президент Роберт Кочерян. В итоге достигнут соглашения в энергосистему Армении в ближайшие годы будет осуществлено прямых инвестиций на 600 миллионов долларов, подчеркнул спикер парламента государства Артур Багдасарян. Российская компания «Газпром», заключая сделку с армянской стороной, преследовала в большей степени политические цели. Так считает руководитель спецпроекта «Энергетическая безопасность» информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Наталья Харитонова.
Все чаще можно услышать такую точку зрения, что Россия использует свои энергетические ресурсы как мощный инструмент давления на своих соседей в рамках СНГ. И прежде всего политического давления. Но об этом свидетельствует прежде всего разница в тарификациях оплаты за энергоносители. То есть если Молдова, Грузия и теперь Украина, а теперь еще и Армения платит по рыночным ценам, то, допустим, с Белоруссией вопрос очень долго стоял, ну, несколько в другом русле. К тому же здесь следует учитывать следующий момент, что есть позиция России, а есть позиция «Газпрома» как монополиста газового. Однако в данном случае эти позиции практически неразличимы, потому как, естественно, «Газпром» стремится, это и, в принципе, естественное желание любого монополиста, подмять под себя все возможные ресурсы на постсоветском пространстве. То есть аналогичная ситуация была с Молдовой недавно, и то же самое повторяется с Арменией. Разница лишь в том, что Кавказ – это потенциальный регион, потенциально взрывоопасный. То есть такая комбинация с Грузией была бы маловероятна. Даже если бы она и имела место, то это бы, безусловно, отозвалось рано или поздно. К тому же, сколько мне известно, «Газпром» будет стремиться увеличить свою долю в компании, вот, которая участвовала в сделке по покупке 5-го энергоблока. «Армгазпром», у них сейчас, насколько я помню, доли армянского правительства и «Газпрома» по 45%, 10% у компании «Тера». Однако «Газпром» будет стремиться к увеличению своей доли до 82%. Это свидетельствует опять о том же, что «Газпром» стремится все-таки распространить свое влияние на и без того находящуюся под ее контролем Армению. В 2003 году, по-моему, были переданы 4 энергоблока этой Розданской электростанции под контроль «Газпрома», и в следующем году был объявлен конкурс на продажу 5-го энергоблока. Однако вопрос остается в большей степени все-таки открытым, потому что это вот естественное стремление, и как самая простая технология использования энергоресурсов как политической дубинки со стороны «Газпрома», и, соответственно, эта позиция распространяется на всю Россию как вот имиджевый такой элемент. Оно несколько ущербно, на мой взгляд, потому что, ну, это не решает проблему политической лояльности режимов в странах СНГ, в том числе Армении.
Говорила руководитель спецпроекта информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Наталья Харитонова. По словам главы либерально-прогрессивной партии Армении Аванеса Ванесяна, большинство оппозиционных сил в стране отнеслись к заключению соглашения резко отрицательно.
Я понимаю геополитические интересы России и всех стран, я понимаю, это их интерес. Но когда руководство Армении, президент Армении, премьер-министр Армении, люди, которые месяц тому назад заявляли, что мы за цену газа ничего не будем платить имуществом, это было заявление нашего премьер-министра. Вчера он объявляет, говорит, это, знаете, очень хорошая сделка, и хвалится, что они сделали такую хорошую сделку. Они просто сейчас, как коммерсанты, торгуют тем, что это им не принадлежит. Это собственность нашего народа. Я думаю, что это мы их не простим.
Россия осуществляет экспансию в Армении, считает глава либеральной прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян.
Если это было бы в рамках нормальных взаимоотношений, если это было в рамках взаимных уважений, экономических уважений, политических уважений, я бы с этим согласился. Но со стороны России это действительно экспансия, которая не оправдывается никакими экономическими и никакими политическими доводами. Это просто односторонняя вот такая экспансия в экономике Армении. То, что сделали наши власти вот насчет продажи пятого блока, это прямая угроза нашей зависимости. Это просто они не только продали пятый блок нашего ДЖЭКа, они продали нашу независимость и продали наши все идеи армянского народа.
Это был глава либеральной прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Правительство Армении и «Газпром» подписали соглашение на 25 лет. Экономика Армении полностью зависит от импортного газа, поскольку на территории страны его добычи нет. Единственным поставщиком газа в страну остается Россия. Иранский газ, согласно договоренностям Еревана с Тегераном, будет использован только для выработки электроэнергии. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода», новости.
Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения 12-летнего школьника сотрудниками милиции. Школьник до сих пор находится в больнице. В Воронеже гарнизонный суд сегодня приговорил рядового, который ранил ножом сослуживца, к 5 годам лишения свободы. В Госдуму России сегодня внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу могут выйти около 15 тысяч человек. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается сегодня вновь убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На очереди экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
В России будут закрыты примерно 100 пунктов пропуска через границу, которые за минувшие год-два не использовались для перемещения грузов. Об этом сегодня сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по данным министерства, в стране существует 441 пункт пропуска через границу, из них 156 автомобильные. Оставшиеся пункты пропуска правительство России намерено по возможности выкупить федеральную собственность, модернизировать и навести там порядок, говорит премьер Михаил Фродков.
Не решая эти проблемы, откладывая в долгий ящик, мы негативно влияем на систему регулирования в стране и в результате фактически загоняем бизнес в криминальную среду. И выбор-то у нашего бизнесмена небольшой. И начинается он практически с тех условий, которые он выбирает на таможне.
Совокупный спрос населения России на наличную иностранную валюту увеличился в феврале на 23% и составил в эквиваленте 5 миллиардов 100 миллионов долларов. Такие данные сегодня опубликовал Центральный банк страны. Доля европейской валюты в общей структуре спроса в феврале увеличилась до 20% против 17% в январе, а доля доллара сократилась, соответственно, с 83% до 79%. Такая динамика валютных предпочтений граждан, по экспертным оценкам, связана с ослаблением американской валюты внутри страны. Между тем, по мнению главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, на мировом финансовом рынке сейчас нет предпосылок для резкого падения курса доллара.
Американская экономика показывает, в общем-то, неплохие темпы роста. Доллар вот никуда поэтому не падает существенно. Происходят вот эти вот колебания между долларом и евро на отметке 1.2, 1.22. Я думаю, что вот в отсутствие каких-либо серьезных фундаментальных причин, скажем, вдруг резкое ускорение или замедление в Европе, или такое же резкое ускорение замедления роста в Америке, этого вряд ли должно случиться. Поэтому не вижу каких-либо серьезных причин для того, чтобы доллар очень сильно поменял свой курс по отношению к евро.
Объем российского экспорта увеличился в 2005 году на 34%, примерно до 245 миллиардов долларов, за счет чего Россия в рейтинге крупнейших мировых экспортеров переместилась с 15 на 13 место. По данным Всемирной торговой организации, доля России в общем мировом экспорте составила 2,4%. Крупнейшим в мире экспортером товаров в 2005 году осталась Германия, более 970 миллиардов долларов. За ней в первой тройке Соединенные Штаты и Китай, объемы экспортных поставок которых составили 905 и 762 миллиарда долларов соответственно. Американская аэрокосмическая корпорация «Боинг» и российская корпорация ВСМПО «Ависма» в пятницу, как ожидается, подпишут соглашение о создании совместного предприятия, говорится в сообщении американской стороны. В ноябре 2004 года эти две компании подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее, в частности, увеличение поставок российской титановой продукции для производства гражданских самолетов «Боинг». Корпорация ВСМПО «Ависма» – крупнейший в мире производитель титана. Ее доля на этом рынке составляет около 30%. Ранее министр промышленности и энергетики Виктор Христенко говорил о том, что «Боинг» намерен привлечь к сотрудничеству и другие российские компании.
Были подписаны соглашения, были подписаны контракты по участию российских компаний в производстве новой продукции американского «Боинга», новый «Дримлайнер», самолет мечты 787, который делает «Боинг» на сегодняшний день, который с 2008 года будет поставляться на рынок. Абсолютно новая машина, которая в основном состоит из композитных материалов и в которой основные металлические элементы, все, что связано с титаном, на 70% российского производства будет.
Нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая по объемам добычи в России, в апреле 2006 года начинает в московском регионе продажу бензина различных марок под зарегистрированным товарным знаком «ЭКТО». Компания сообщает, что этот бензин по своим эксплуатационным и экологическим характеристикам превосходит топливо, производимое по государственному стандарту, соответствующему нормам Евро-3. Германская химико-фармацевтическая компания Bayer, изобретатель аспирина, опубликовала сегодня официальное предложение о покупке другой немецкой компании этой индустрии, Schering, почти за 20 миллиардов долларов. Если сделка состоится, новая компания станет крупнейшей на фармацевтическом рынке Германии. Тем не менее, объемы ее продаж будут в 2-3 раза меньше, чем у ведущих международных фармацевтических корпораций из США, Швейцарии и Великобритании. В Соединенных Штатах подписан крупнейший контракт на передачу платной автомобильной дороги в управление частным инвестором. Власти штата Индиана передают 250-километровый участок скоростной магистрали на пути из Чикаго в Детройт и Кливленд на 75 лет в управление испано-австралийскому консорциуму Синтра Маквайр за 3,8 миллиарда долларов. По соглашению, частный инвестор, начиная с 2010 года, может повышать плату за проезд по магистрали, составляющую ныне в среднем 4,5 доллара, но не выше лимитов, устанавливаемых властями штата. В прошлом году тот же испано-австралийский консорциум заключил первую в истории США подобную сделку с властями Чикаго, получив управление на 99 лет местный участок скоростной магистрали за 1,8 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 66 копеек, на завтра 27.70. Евро сегодня стоит 33 рубля 61 копейку, курс на пятницу 33.56. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму представил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Цивилизованность и преуспевание – лучшие преграды на пути пандемии птичьего гриппа. Не случайно первое появление вируса в Европе не вызвало больших последствий, чем понятный испуг. Вывод – Соединенным Штатам не стоит испытывать чрезмерного беспокойства по поводу возможного распространения вируса в США. С таким комментарием выступил в среду глава Национального института здоровья Энтони Фаучи. Наблюдение за распространением вируса будет столь интенсивным, что нам вряд ли придется пережить то, через что проходят страны от Нигерии до Индонезии. заявил главный эпидемиолог страны. США должно помочь то, что домашняя птица в стране находится на дистанции от населения и от дикой птицы, а государство готово компенсировать фермерам любые потери от профилактического уничтожения птицы. Помимо этого, по словам уважаемого американского эксперта, птичий вирус все еще не подает признаков мутации, которая может сделать его чрезвычайно опасным для людей. Программист – самая предпочтительная профессия в Соединенных Штатах, по крайней мере, по мнению 26 тысяч опрошенных журналом Money. При довольно высоком среднем заработке – 80 с половиной тысяч долларов в год – программист может рассчитывать на хороший профессиональный рост, ему предоставлена возможность для творчества и относительной свободы на работе. Вторая по привлекательности должность – университетского преподавателя и администратора. Высшая школа предоставляет работникам хорошие заработки, не по-американски короткий рабочий день, 30 часов в неделю и месяц отпуска. Третьей из наиболее желанных стала профессия дантиста, по-видимому, потому что она предлагает наиболее короткий путь к почти гарантированному преуспеванию, хотя стоматологи жалуются на занятость. У них самый короткий среди популярных профессий отпуск – всего 2 недели. Защита теории об отсутствии связи между всемирным потеплением и человеческой деятельностью стала профессионально опасным занятием, предупреждает известный американский ученый. Государственное финансирование щедро поддерживает апологетов теории рукотворного потепления. Скептики же подвергаются остракизму, а человечество получает одностороннюю картину сложного явления, рассказывает Ян Рунов.
Физик атмосферы, профессор Массачусетского технологического института Ричард Линдзен опубликовал в газете Wall Street Journal статью, в которой описал внутреннюю борьбу между учеными, сторонниками и противниками теории вины человека в глобальном потеплении. Автор пишет, что подоплека борьбы не столько научная, сколько финансовая, ибо речь идет о государственных и частных грантах на научные исследования. Сейчас львиная доля выделяется так называемым паникером, утверждающим, что растущая активность ураганов – прямое следствие непомерного потребления человечеством нефти, угля, газа, бензина и фреона. Одновременно с захватом большей части федерального финансирования ученые-паникеры, как их называет профессор Линдзен, освистывают оппонентов и затыкают им рот. Не преувеличивает ли профессор? Вот мнение президента Арлингтонской организации «Проект исследования политики в области науки и окружающей среды» Фреда Зингера. Я полностью согласен с тем, что сказал профессор Линдзен. Я за то, чтобы государство выделяло средства на научные изыскания, но здесь должен быть соблюден баланс между сторонниками разных теорий. И объем средств должен быть в пределах разумного. Теперь картина иная. Если 15 лет назад на климатические исследования правительство выделяло несколько сот миллионов долларов, то сейчас около 2 миллиардов, большая часть из которых расходуется на доказательство причастности человека к потеплению климата. Но ведь мы до сих пор не знаем, почему происходит потепление. Изменения климата цикличны. На нашей планете в разные времена становилось то теплее, то холоднее. В последние 25 лет происходит довольно заметное потепление. Но нет явных доказательств, что это результат человеческой активности. Потепление отчасти или полностью может быть вызвано естественными причинами. И Фред Зингер, президент Арлингтонской организации «Проект исследования политики в области науки и окружающей среды», и профессор Ричард Линдзен не считают, что темпы потепления, наблюдаемые сегодня, ведут мир к катастрофе, как не считают, что снижение потребления нефти, газа и угля обязательно замедлит процесс потепления. Эту точку зрения разделяют многие американские ученые, но сейчас они, по мнению профессора Линдзена, предпочитают отмалчиваться, не желая подвергнуться остракизму со стороны более агрессивных коллег. Но такое происходит не только в Соединенных Штатах. Замечает автор статьи в газете Wall Street Journal.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Интересно, что ученые Университета Восточной Англии и Великобритании только что сообщили о том, что с 1998 года по 2005 год средняя температура на Земле не поднималась.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». В следующем часе мы подробно поговорим о том, как западный мир следит за развитием ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Кроме того, вас ждет репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой, которая только что вернулась с пресс-конференции журналистов из Бурятии. Они заявляют, что их Власти Усть-Бурятского автономного округа и Бурятии притесняют их после публикаций, направленных против слияния этих двух регионов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.